Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» – программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. И программу со мной ведет Вера Павлова, как обычно. Вера, привет.
Привет, Андрей, рада тебя слышать. Очень давно
очень мы... взаимно.
Да, взаимно. Да. Всем добрый день, здравствуйте. Мы сегодня в прямом эфире. Кто бы сомневался, что мы перед Новым годом выйдем именно в таком режиме. Очень будем рады сегодня вашим вопросам, репликам, различным комментариям. Я вот призываю наших слушателей скорее подключаться к нашему диалогу.
Поактивнее. Да. Поактивнее, да. Потому что на самом деле тема такая, я бы сказал, мне кажется, каждый человек с подобными устройствами встречается, ну, десятки раз в день, если не сотни, как мне кажется. Ну, десятки точно.
Да, да. И многие еще не знают, как правильно с ними обращаться, многие не знают, как это устроено, то, про что мы сегодня будем говорить. Ну, мы постараемся как-то вас немножко воодушевить и пригласили просто потрясающих, на мой взгляд, сегодня спикеров, которых очень редко можно где поймать, но нам это удалось.
Давай их представлять.
Давай.
У нас сегодня в гостях Станислав Федотов, доцент Центра энергетических технологий Сколтеха. Станислав, добрый день.
Добрый день, Андрей. Добрый день, Вера.
Добрый день.
Очень рад всех слышать, да, и видеть.
И Дмитрий Аксенов, тоже кандидат наук, старший преподаватель Центра энергетических технологий Сколтеха. Дмитрий, здравствуйте.
Дмитрий, добрый день.
Добрый день, Андрей. Добрый день, Вера.
Спасибо вам большое еще раз, что вы к нам пришли. Выходной день, предновогодняя суета. Вы нашли время, чтобы нашу студию посетить в очном формате. Мы это очень ценим. А у нас уже наши постоянные слушатели пишут: здравствуйте, поздравляем вас с наступающим Новым годом. Спасибо, Андрей, и вас тоже. И сразу вопрос, я думаю, можно задать его, раз люди интересуются. А какие вузы заканчивали наши гости? Станислав, можете рассказать, Дмитрий?
Да, конечно, можем. Тут секретов в этом, конечно же, нету. Мой альма-матер — это МГУ, химический факультет Московского государственного университета имени Михаила Васильевича Ломоносова. Вот. И, собственно, я его закончил как специалист, и чуть позже я его еще раз закончил уже как кандидат химических наук. Вот. С тех пор это был, не знаю, надо ли говорить года, вот, но с тех пор... Я работаю сейчас в Сколтехе и поддерживаю всю связь со своим родным университетом тоже.
Отлично. Дмитрий, а вы?
Я родом из Белгорода и завершил Белгородский государственный университет, инженерно-физический факультет. Там тоже специалиста получил и аспирантуру завершил, защитился. И вот в 16-м году приехал в Сколтех работать.
Здорово, уже почти 10 лет, да?
Да?
Почти 10 лет. Отлично, ну, давайте мы перейдем к теме, Андрей, да? Про что мы сегодня будем
разговаривать? Да, конечно, конечно. Я даже хотел сказать, что я проходил мимо Белгородского университета, мне даже хотелось спросить Дмитрия, а где находится корпус, значит, вот ваш, потому что я помню, что прекрасный такой комплекс зданий в центре, очень красивый, речка или что-то такое течет, в общем, такие у меня воспоминания очень, очень приятные. Вот.
Ну, говорить мы сегодня будем неожиданно, да, про аккумуляторы и вообще, как человечество к ним пришло, и что, собственно, сейчас человечество делает в вашем лице, там, в лице научного сообщества, ведущих научных групп, чтобы модифицировать, сделать аккумуляторы более безопасными, удобными, и вообще поговорим о том, как они работают и для чего они нам нужны. Вот. Ну, мы с Андреем предлагаем начать с самого начала. Небольшое, короткое введение для наших слушателей, как вообще аккумулятор устроен и как, что в нем самое важное, потому что вы же у нас химики, и химик и инженер у нас в гостях, комбо. И мы догадываемся, что там, ну, не просто прям энергия берется. То есть надо объяснить нашим слушателям, как работает эта система. Давайте, Станислав, с вас начнем, а Дмитрий подхватит.
Да, давайте, давайте я попытаюсь вот от общего к частному. Вообще аккумулятор — это довольно сложная система. Тут правильно было сказано, что одними химиками или одними физиками или одними в наше время маркетологами, да, нельзя аккумулятор создать и представить, хотя попытки делаются. Вот. В разработке аккумулятора как сущности участвовала целая группа таких междисциплинарных ученых, работали на стыке наук, на интерфейсе, и, собственно говоря, вот то, что то, как аккумулятор работает, нельзя объяснить одной химией или одной физикой. Это довольно сложная история, хотя как бы ключевые, конечно, аспекты, вот они, наверное, связаны, во-первых, с материалами, которые в этих аккумуляторах используются, потому что исторически химических именно систем аккумуляторных было очень много. Вот еще с того момента, как только-только появились те самые аккумуляторы, я, наверное, сделал оговорку, что аккумулятор — это химический источник тока по определению.
Хит.
Хит, да. И хит второго рода или второго поколения, вот, потому что есть первое поколение, первый род хитов — это вот те самые гальванические элементы или вот в народе батареечки, которыми, я не знаю, в наше детство мы очень баловались, в принципе, сейчас и до сих пор можно везде встретить, ну, там, да. В пультах, как каких-нибудь вот. Аккумулятор — это уже то, что, ну, более серьезно устроено, более сложное. И самое главное, что его отличает от вот этого первичного хита, это возможность многократной работы. И вот эту возможность многократной работы, ее обеспечивают материалы, которые там находятся, химия. Вот.
Спасибо. Да. А про то, как устроено с точки зрения инженерии, Дмитрий, это, наверное, к вам, да? Какие аккумуляторы были? Ну, можем мы вот как-то проследить, когда они только начали появляться, какие они были и какие они сейчас в 21 веке? То есть какой-то вектор эволюции, что там меняется?
Ну, конечно. Сначала были свинцовые аккумуляторы, еще в начале 20 века, потом вот появились никель-кадмиевые, никель-металл-гидридные аккумуляторы, и вот в 90-е годы уже были коммерциализованы литий-ионные аккумуляторы, и главным драйвером всегда служило увеличение энергоемкости, то есть человечество стремилось запасать больше энергии на единицу массы, на единицу объема, и литий-ион в этом плане — это безусловный рекордсмен, лидер, да, и такими останется.
А вот мы с Андреем как раз, когда, значит, думали, как мы построим беседу, вот к литию надо как-то подойти. Почему вообще так сложилось, что именно литиевые стали таким рекордсменом?
Рекордсменом, да.
То есть как вообще это получилось? И какие-то, ну, мы-то знаем, конечно, с Андреем, мы химики, мы прекрасно понимаем.
Точно ли вы знаете?
Да, но вот не все наши слушатели.
Даже мы не уверены, что мы знаем.
Ну да, мы как догадываемся.
Наши слушатели точно. Точно, да. Ну, как бы вот они все, наверное, сейчас слышали про то, что литий используется. А вот почему именно литий? Почему не натрий, железо, там, не знаю, еще что-нибудь такое?
Ну, про натрий мы еще отдельно поговорим чуть попозже с вами. Это пока, скажем так, заметку поставьте. А про литий, ну, во многом, да, вот литий-ион аккумулятор, их появление было признаменовано химией, конечно же. Но парадоксально то, что один из нобелевских лауреатов 2018 года Нобелевская премия, да, значит, он был физиком, и, опять же, возвращаясь к тому, что ни одной химии, ни одной физикой, то есть целая группа ученых, группа отраслей научных, вот, но все равно во многом поделилась, конечно, химия. В 70-е годы то, что начали появляться так называемые интеркаляционные соединения химические, сначала это были дисульфиды, а вообще, в принципе, халькогениды, потом это уже превратилось в оксидные материалы, и вот возможность лития встраиваться вот в такие, ну, на самом деле, довольно простые соединения оксидной природы и определила вот возможность создания литиевого аккумулятора. А вот это вот процесс, этот встраивание, там Дима меня подправит, если что, попозже, он как раз-таки характеризовался очень высокой энергией. И вот благодаря этому вот, совокупности структурных факторов, возможности лития, соединения встраиваться, и, соответственно, энергетических факторов, вот литий появился и, собственно, определил свое дальнейшее вот позиционирование как наиболее энергоемкого варианта.
Угу.
Ну, как я а можно я вот прерву, да, давай, так как мы тут у нас вообще раньше в заставке звучало про 7-летнего мальчика.
Да, что настоящий ученый — это тот, кто может объяснить 7-летнему мальчику, чем он занимается.
Ну,
он
занимается, да-да-да. Просто Станислав сказал очень правильные вещи, но это скорее понятно для людей там, с техническим образованием. Давайте чуть-чуть подробнее. Вот то, что прозвучало несколько терминов. Например, интеркалированные соединения. Действительно, это ключевая вещь про вот эти современные аккумуляторы. Может быть, хотя бы на пальцах получится рассказать, как они устроены. Вот почему дисульфиды, а сейчас не дисульфиды, сейчас углеродные материалы используются в качестве вот этой матрицы для интеркаляторов.
Ну, давайте попробуем на пальцах. Вот мы все всегда слышали про так называемую атомарную структуру, да, то, как любое, в принципе, вещество устроено на вот этом атомарном уровне, состоит из атомов, да, да, если более сложно, там, ионы, ионы, катионы, анионы, вот, и, конечно же, все, наверное, со школы, хотя вот про 7-летнего мальчика здесь пока еще не рано говорить.
Он, наверное, не слышал.
У нас какая-то другая была метафора там, про очень пожилую бабушку или там, свою родную любимую бабушку, которую можно объяснить. Но вот у бабушки была химия в школе, это чуть-чуть попроще, конечно. Вот. А мальчику 7-летнему, ну, потяжелее будет. Но тем не менее, вот на атомарном уровне те процессы, которые происходят, они как раз все это и определяют. И вот если мы говорим про атомарную структуру, например, одного из ключевых компонентов аккумулятора, сейчас будет новый термин, катодный материал, да?
Еще анодный там есть.
Есть еще анодный, безусловно. Так вот, структура атомарная, что катодного материала, что анодного, она должна быть специальная, определенная, не абы какая, грубо говоря. Вот, и литий, как ион, как вот маленький ион, должен уметь встраиваться. Вот интеркаляция — это встраивание по-русски, то есть внедрение, введение. Он должен уметь встраиваться обратимо в эту структуру, там себя комфортно чувствовать, если так просто говорить, да, и делать это как с катодом, так и с анодом. И вот литий в процессе работы аккумулятора, он мигрирует от одного материала к другому, переносит с собой вместе заряд, так как это заряженная частица ион. Вот. А параллельно во внешней цепи с ним идет электрон, и он совершает там работу. И вот от движения лития внутри аккумулятора зависит также движение электрона во внешней цепи. Вот таким вот тандемным образом это все работает вместе в ансамбле некотором, совершает полезную работу.
Прикольно. Я напомню нашим слушателям, ну, мы тут литий, все понятно. Давайте, ну, азы, да, химия есть на таблице Менделеева. Литий с порядковым номером 3. То есть это там водород, гелий, а дальше литий. Вот он, наш маленький ион, активный и так далее. Соответственно, ну, как бы можно открыть перед собой таблицу, у кого есть интернет, ну и что-то почитать. А интерес еще у меня какой был. Вот литий, Стас, ты где-то рассказывал в какой-то, возможно, лекции, не знаю, Дим, наверное, тоже можете подключиться, что есть вот проблема некая с месторождением лития и вообще с его добычей. Так ли это или нет?
Да, такая проблема есть. Дело в том, что добыча лития сконцентрирована лишь в некоторых странах. В первую очередь это Южная Америка, некоторое количество в Китае добывается. А, например, в России литий добывается. У нас есть несколько карьеров, они были закрыты еще в советское время, и сейчас они до сих пор не запущены. Хотя запасов лития, их достаточно много в виде минералов, и, угу, в принципе, они есть везде, но это достаточно дорого их добывать. А основной способ добычи — это солевые озера, из которых гораздо дешевле добывать литий. Вот это сосредоточено в Южной Америке. И это несет некие геополитические риски, потому что эти страны в какой-то момент они могут начать ограничивать поставки лития.
Ну вот я посмотрела по истории, да, тут с 1941 года до середины 90-х годов литий добывали рудным способом, но единственным в СССР Завитинском месторождении — это Забайкальский край. Соответственно, вот после середины 90-х я не вижу упоминания, что продолжается там какая-то история. Ну, надо поискать в любом случае информацию. Если вы говорите, что нет, значит нет. То есть я правильно понимаю, что мы закупаем это сырье?
Все верно.
Угу. И здесь, конечно, встает вопрос, ну, давайте так, прежде чем подумать, чем можно литий заменить, надо еще про эти аккумуляторы рассказать. У нас уже есть вопросы, я не знаю, может быть, они общего характера, но мы можем и к литиевым батареям, аккумуляторам тоже их задать. То есть, ну вот насколько это все безопасно? У нас тут вопрос сейчас от слушателя возник, а почему аккумуляторы в смартфонах взрываются? Вот это как-то связано, не связано с тем, из чего, ну, что внутри этого аккумулятора?
Это, мне кажется, как раз связано, и в принципе, это, мне кажется, повод для того, чтобы поговорить и перейти уже как раз к внутренней структуре. Там
давайте,
же не литием единым, а там вообще много всякого разного добра содержится внутри.
Здесь есть, как говорится, химические предпосылки и физические причины, почему может случиться какая-то опасная ситуация с аккумуляторами. Ну вот какие химические предпосылки, да? Любой аккумулятор – это, в принципе, концентрация некоторой энергии вот в этих самых соединениях, про которые я говорил, в этих самых структурах. То есть энергия там есть, и это вот она такая, она обузданная, да, она в сжатой форме, но она, тем не менее, там есть. И вот, соответственно, нужно смотреть на каждое конкретное соединение, насколько оно может потенциально перейти в неконтролируемое состояние, ну, грубо говоря, если это вот тот самый катодный материал, насколько он устойчив, может ли он вдруг развалиться. Если мы говорим в целом про аккумулятор, то там еще есть третий компонент, который пока мы не упомянули, это электролит. Да, вот в литийных аккумуляторах он жидкий и имеет органическую природу. И вот он хорошо горит, потому что это органика, ну, это, грубо говоря, само по себе топливо, да, если его инициировать, поджечь. Вот, ну, конечно, чтобы это все случилось, ну, имею в виду, вот что-то нехорошее, да, вот мало того, что просто есть горючие компоненты, есть некий материал, который теоретически или там в условиях некоторой неправильной эксплуатации может разрушиться, вот должны быть еще какие-то основания для этого. Вот оснований их в современном, ну, грубо говоря, в современной повседневной жизни, ну, достаточно много, вот, и они имеют уже физическую природу. И это вот связано во многом с тем, как мы заряжаем аккумуляторы, да, как мы их храним, как мы ими вообще пользуемся. Вот.
Дим, ну, да, вам вот слово.
На самом деле, вот это возгорание, да, неконтролируемые взрывы аккумуляторов, они, как правило, связаны с браком просто на производстве. Например, попала небольшая частичка металлическая между катодным и анодным фольгой. И вот эта частичка, она в конечном счете приводит к замыканию аккумулятора и его возгоранию. То есть вот эта комбинация, да, то, что аккумулятор – это концентратор с энергии, да, и какой-то небольшой брак, возгорание, неконтролируемый процесс, разгон, и возникают проблемы. Поэтому эта проблема должна решаться комплексно, уменьшением количества брака и правильным конструированием, да, инженерии ячейки, чтобы не допускать такие процессы.
Ну и с химической точки зрения тоже, да, вот те же жидкие органические электролиты.
Можно твердым заменить, твердый электролит?
Все хотят. Ну, пока никому, честно говоря, не удалось на всей, как сказать...
На всей планете или только?
Нет, если бы мы говорили только про нас, то мы бы, скорее всего, это сделали. Но мы говорим про всю планету, и на всей планете действительно, несмотря на все это медийные заголовки, пока еще нету того самого твердотельного керамического аккумулятора, который был бы как кирпич в кавычках и не горел бы ни за что. Нет. Вот. Все-таки идут по каким-то там гибридным вариантам, там полутвердотельные, или же продолжают работать с жидкими электролитами, но делать их не горючими, добавлять всякие антипириновые добавки, так называемые, которые гасят там какую-то воспламеняемость, возникшую воспламенение. И работают вот именно с природой химическое соединение. Например, вот хороший переход был, когда мы, во-первых, заговорили про какие-то габаритные применения, крупные, например, там не только, значит, портативная электроника или какая-то вот такая вот мелкая техника, да, но когда речь пошла уже про электромобили, про большие накопители.
Там, я так понимаю, целый, там уже не аккумулятор, а это как бы батарея.
Это батарея большая, это, да. Когда заговорили про масштабы, массив. Ну ладно, там телефон горит тоже очень плохо, не дай бог никому, вот, там скутер горит еще хуже. вот, машины и так далее. Но если будет гореть какая-нибудь большая установка по накоплению энергии, да, ну, наверное, это уже будет, так сказать, масштаба проблемы побольше. И вот в этих самых крупных аккумуляторах, в них отошли от определенного катодного материала, который используется в портативной электронике, слоистые оксиды, так называемые, NMC типа, к литий-железофосфату. Это именно по своей химической природе более безопасный материал. Там есть фосфат, фосфат очень хорошо связывает кислород, очень такая крепкая.
Ферофосфат лития.
Ферофосфат лития, угу, все правильно. Литий-железофосфат, ферофосфат лития, ЛФП, у него очень много таких уже названий жаргонных и так далее. Вот. И в больших аккумуляторах сейчас используют в основном его. Он побезопаснее, но тоже с жидким электролитом, который, как я уже сказал, дорабатывают вот насчет его.
А можно такой вот дилетантский вопрос? Вот вы говорите, что все стремятся заменить жидкий органический электролит, а вот что насчет литий-полимерных аккумуляторов? Ведь там же явно не жидкая используется среда.
А вот это и есть тот самый, я его назвал гибридным вариантом, да, это переходный вариант от жидкого электролита к полностью твердому. Мы вот в своей батареечном сообществе своем, в своей тусовке, вот именно твердотельным аккумулятором считаем аккумулятор с керамическим электролитом, с твердым.
С ними есть проблема. Вот электролит, он должен проводить ионы лития очень хорошо. Они должны бегать быстро от анода к катоду. А полимерные электролиты, они плоховато проводят литий. В этом плане твердые электролиты даже лучше могут проводить, и мы тоже немножко занимаемся этим вопросом, и вот вопрос хорошего соединения между твердым электролитом и анодом и катодом, он один из самых важных. Вот. Ну, у нас есть некоторые наработки и решения, как
вы делаете на основе керамики, правильно я поняла, да?
Да.
Ну, вы пытаетесь. Да. А вот у меня такой вопрос возник. Вы говорите, полимеры жидкие, да, плохо проводят литий, да, то есть он там плохо бегает.
Да.
Значит, если он не так быстро, там, не такой подвижный, то у нас что? У нас и мощность, или как заряд будет меньше, да, то есть аккумулятор может быть, но, очевидно, не для, наверное, не для любых целей.
Его, да, его придется.
По идее, он отдавать тогда не может с такой большой скоростью, да, то есть он токи такие не поддерживает.
Да, для автомобилей не подойдет.
Понятно, ну, наверное, автомобили, скутеры, у нас тут когда-то был эфир, когда мы рассказывали про, я забыл уже, электроквадроцикл, даже такое мы тут разбирали, тоже для этого не подойдет. Ну, есть еще такой момент, катод. Анод. Мы сейчас уже услышали, что есть катодный материал, анодные материалы. Есть вот некое там, ну, электролит, да, который может быть твердым, жидким. Еще есть вроде бы сепараторы или что-то такое, да, вещества. Ну, давайте сейчас прервемся и поговорим, продолжим после перерыва на новости.
Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет». Я просто не вижу, слышно меня или не слышно.
Слышно.
О, ура, отлично. В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков. Программу со мной ведет Вера Павлова. Всем привет еще раз.
Всем привет, Андрей, привет. Всем добрый день, здравствуйте. Мы послушали только что прекрасные новости и даже слышали поздравления от нашего коллеги с Новым годом, с наступающим. Мы тоже вас будем поздравлять в конце передачи.
Да. Совершенно верно. Значит, у нас в гостях Станислав Федотов, доцент Центра энергетических технологий Сколтеха, кандидат наук, и Дмитрий Аксенов, старший преподаватель Центра энергетических технологий Сколтеха, и тоже кандидат наук. Дмитрий и Станислав, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте еще раз.
Здравствуйте еще раз.
Мы в первой части передачи поговорили, что такое аккумуляторы, из чего они состоят, почему там литий, что он делает. Я еще задала вопрос, сделала небольшой вбросик, что там по поводу сепараторов. Ну, мы же люди подготовленные, мы слышали, что что-то там еще такое есть. не только там электролит, катод и анод, но еще и сепараторы. Вот пару слов скажите, а потом у нас будут еще с Андреем каверзные вопросы.
Да. Да, но тут вот есть такое деление на активные компоненты аккумулятора и не очень активные или неактивные. Вот активные – это катод-анод электролит, мы про них поговорили, а вот есть еще вспомогательные или неактивные компоненты. К ним относятся сепаратор, токосъемники, корпус.
Вот они безопасные, вот эти все вещи? Там нигде опасность не скрывается в них?
Ну, на самом деле, отчасти скрывается в тех же сепараторах. Они тоже имеют некоторую полимерную или органическую природу, да, могут там гореть, могут сплавляться. И зачем вообще нужен сепаратор? Сепаратор – это некий физический барьер между катодом и анодом, чтобы не было вот этого вот контакта электрического и не было замыкания.
Угу.
Вот если вдруг
из чего его делают?
Это полимерная мембрана пористая. Делают его, ну, в самом простейшем случае, из полипропилена. А сегодняшние уже варианты химики разработали и многослойные структуры, такие сэндвичевые, из разных типов полимеров. И сами эти полимеры всевозможного характера, масштаба и значимости. Вот. Но классически это полипропиленовый сепаратор. Вот он. Я думаю, что в большинстве наших портативных девайсов будет аккумулятор с таким довольно простым сепаратором.
Угу. А я вот хотела пару... Да, Дмитрий, простите.
Хотел бы добавить, да, что вот мы всегда говорим про анод, катод, электролит, но сепаратор иногда упоминаем. Ну, конечно, это основные такие базовые компоненты аккумулятора. Но вообще-то, да, одна аккумуляторная ячейка, она содержит до 20 разных компонентов. Это и токосъемники, это и клапаны, и корпус ячейки, и защитные покрытия, и добавки в электролит. И фактически коммерческая ячейка в вашем сотовом телефоне, она содержит до 20 элементов таблицы Менделеева. И, в общем-то, все эти элементы, они там играют свою роль, и вот именно долговременная, безопасная работа аккумулятора, она во многом обеспечивается такой вот сложной комплексной системой.
Угу. Спасибо. Так, я хотела... Вот в первую часть передачи мы не сказали. Андрей, я упомяну, потому что мы как-то пропустили этот момент. Мы же сегодня не только с наступающим всех поздравляем Новым годом, но и также вот хотели бы поздравить Сколтех и исследовательскую группу Центра энергетических технологий, как раз вас, Станислав, и вас, Дмитрий, за победу, да, за получение... Победу в конкурсе и получение гранта памяти академика Евгения Павловича Велихова. Это конкурс проводился РНФ в 2025 году. Там есть несколько победителей. И вот вы как раз получили грант на разработку технологии производства натрий-ионных аккумуляторов с заданными свойствами для некого производственного объединения. Ну, мы люди... как бы со смекалкой догадались, что если раньше литий-ионные везде были аккумуляторы, то вот у вас стоит задача сделать натрий-ионные аккумуляторы. Расскажите немножко, зачем они и что вы сейчас делаете, в чем, собственно, суть этого, суть работы проекта.
Да, но прежде всего вот я бы хотел сказать, и чтобы все очень хорошо это понимали, что натрий-ионный аккумулятор, он не призван заменить литий-ионный аккумулятор.
Хорошо.
Да, вот как это противопоставление раньше, сейчас или в будущем, оно во многом более сложное, чем вот взять и заменить что-то. Натрий-ионный аккумулятор – это то, что дополнит вот существующий спектр технологий запасания энергии, да, где-то расширит, где-то займет, может, такие очень нишевые специфические применения, но ни в коем случае не заменит. Вот в сотовых телефонах, например, да, литий-ионный аккумулятор на самом деле сложно заменить, поскольку требуются именно те характеристики, которые присущи литий-ионному аккумулятору. А это, прежде всего, энергоемкость. Натрий-ионный аккумулятор, он про доступность.
Угу.
Вот. И мы тут упомянули уже вот сложности с добычей лития, сложности вообще с этим элементом, сложности с его, даже я больше бы сказал, экономическим таким аспектом, потому что вот длинные логистические плечи, да, везти его из Южной Америки, ну, сложно, да. Где-то сложно его добывать, где-то сложно перерабатывать. Но в целом, как бы, замещение вот именно в аккумуляторе, в архитектуре аккумулятора литий на натрий, оно прежде всего, скажем так, определяется именно экономическим аспектом. То есть натрий, он вездесущ.
Ну, грубо говоря, вездесущ, это каждого, прямо сейчас прозвучало,
да,
хорошо.
На кухне есть там соль, натрий, хлор, да, там сода пищевая стоит. Вот. Никогда ни у кого не было проблем с волатильностью на рынке натрия. И вот у лития есть такая история. И вот там в 2020 год там цена взлетела очень-очень сильно. Сейчас она маленько отрелаксировала, спала. Но, тем не менее, никто сейчас не застрахован от этих вот колебаний, uh-huh. поскольку, опять же, это все связано с ограниченностью ресурсов, его локализации. Вот здесь, в этом отношении, натрий, он такой более безопасный, менее рисковый. Но его цель, она такая масштабная. То есть это история не про портативную электронику, может, даже не про дорогие автомобили, про дешевые электромобили, простите, значит, про дешевые электромобили и вот про это вот крупногабаритное запасание энергии.
Электробусы?
Ну, электробусы это тоже, наверное, так вот, скажем так, отнесем к электротранспорту, да, к муниципальному угу. электротранспорту.
Может, а, запасание грузы, не в транспортной области, а вообще в других сферах.
В принципе,
сферах.
Да, вот начиная от домашних хозяйств, да, вот сейчас различные такие варианты появляются, когда мы можем создать свое собственное такое электрическое замкнутое обособленное домохозяйство вот, в виде, например, солнечного элемента и рядом стоящего с ним аккумулятора. Днем солнечный элемент работает, значит, в аккумулятор запасает, ночью аккумулятор отдает, все работает. Ну, значит, в идеале такая красивая картинка. Вот. Но это работает в большем масштабе, когда мы хотим какую-то генерацию выровнять. Где-то у нас генерация, например, электроэнергии идет постоянная, но потребление не постоянное. И получается избыток, его можно запасать, а где-то наоборот, то есть не хватает той самой генерации, и вот стоит некоторый аккумулятор, который в пиковую мощность тоже помогает и в систему, в электросеть отдает какое-то дополнительное количество электроэнергии. Вот это про натрий, то есть натрий это большие применения, где не требуется энергоемкость высокая, угу. где требуется доступность и цена.
А вот интерес с точки зрения инженерии, это будет такое же устройство аккумулятора, или оно будет принципиально отличаться как-то?
Да, с точки зрения инженерии, это очень похожая концепция, и уже существующие фабрики и заводы в целом могут использоваться для производства натриевых аккумуляторов. И вот по поводу натрия хотел бы тоже добавить такой момент интересный, что мы, в общем-то, этой темой уже 16-го года, может быть, даже чуть раньше начинали заниматься. Uh-huh. И вот в тот момент мы анализировали стоимость, да, литийных аккумуляторов. И так интересно получалось, что вклад лития в стоимость ячейки составлял тогда всего 3%. И казалось, ну...
В 16-м году.
В 16-м году, да. Литий, как бы, ну, смысл его заменять на более дешевый натрий, если это всего 3%, ты особо ничего не выиграешь. А вот сейчас, да, прошло 10 лет, стоимость аккумуляторов снизилась на порядок, в 10 раз. Угу. И сейчас, если сделать эту оценку, можно увидеть, что уже вклад лития – это 12-15%, и уже все более и более целесообразно заменить литий на натрий, это можно сэкономить, потому что натрий дешевле в 100 раз, да, наверное, лития?
Да, два порядка, грубо говоря.
Два порядка.
100-150 раз.
Да. Ну, это серьезно. И если немножко думать на будущее, да, там, на горизонте 10 лет, то натрий будет становиться все более и более актуальным. И уже сейчас, конечно же, нужно закладывать, да, вот эту базу и основу, в том числе в России, да, чтобы стать технологическим лидером в этой отрасли, потому что через 10 лет натрий станет актуальным.
А можете сравнить характеристики литий-ионных и натрий-ионных?
Ну, я сразу, вот я упомянул термин, да, энергоемкость. Вот сразу нужно сказать, что энергоемкость натрия будет существенно ниже, чем энергоемкость лития. Но, повторюсь еще раз, мы не будем использовать натрий в портативных устройствах, хотя технически мы это можем делать, ну, потолще будет телефон, ну, вспомним эти наши, значит, из 90-х нулевых, там, толстенькие телефоны, их даже в чем-то удобнее держать в руке, вот, но этого никто делать не будет, то есть вот эта вот область, отрасль, она очень плотно, крепко занята литием, и на самом деле, вот если понаблюдать, где сейчас используются литийные аккумуляторы, то очень сильно вырастает доля электротранспорта и вырастает доля вот этого стационарного накопления. Вот именно в этих двух областях будет идти вот такое вот совместное заселение литием и натрием всех аккумуляторов. Вот. Говоря про характеристики, ну, очень, натриевый аккумулятор очень близок по характеристикам к литиевым аккумуляторам. Где-то он его даже фундаментально опережает, и мы вот про это тоже и слышим, и знаем, и говорим, и получаем соответствующие результаты по этому поводу. Вот. Многие вещи регулируются, опять же, химией, да, и вот химия натрия, например, она позволяет в довесок к тому, что довольно безболезненно заменить вот в этой вот архитектуре аккумулятора ряд материалов, она еще и дает бонусы. Вот у нас в литий-ионном аккумуляторе, я сейчас про токосъемник скажу пару слов, тоже один из неактивных компонентов, значит, но стоящий компонент, который вклад в себестоимость аккумулятора вносит существенный. Медь, да, медь дорогая, хоть мы никогда, наверное, не задумывались о том, что медь может как там куда-то пропасть или когда-то кончиться, но вот активная электрификация вообще всего мира, не в плане даже транспорта, а в плане вот там городов, их развития и так далее, она поедает очень большую массу меди. Угу. Вот. И цена на медь тоже как бы неизбежно растет. Вот на медь, на серебро, на все вот эти вот такие металлы проводящие, да. А в натриевом аккумуляторе медный токосъемник можно легко заменить на алюминиевый. Алюминий — это какой там по распространенности металл, элемент? Третий элемент по распространенности, там, значит...
Ну, после кремния. Наверное, да, самый распространенный металл.
Да.
После железа.
Да, железо, потом алюминий, вот они там значит, конкурируют. Вот, и, соответственно, это тоже большой выигрыш в стоимости, это тоже большой выигрыш в той самой доступности, ну, и без потери, как бы, этих самых характеристик-то, в принципе, особо. Вот, и... Вместе с этим, вместе с привнесением алюминия в устройство аккумулятора на токосъемнике анода, да, на отрицательном токосъемнике, это еще и позволяет прийти, вот сейчас я попробую очень незамысловато объяснить, что называется. Вот мы современный аккумулятор литий-ионный не можем разрядить до конца. Вот если вам телефон говорит, что он полностью разряжен, он немножко врет, честно. Вот.
Записали.
Да. Там еще небольшая доля этой самой энергии есть, может, даже и довольно значительная доля, которая позволяет аккумулятору потом из этого, в кавычках, разряженного состояния безопасно выйти. А если мы насильно аккумулятор какими-то своими средствами разрядим в ноль, или, попросту говоря, внешне замкнем, то на литий-ионном аккумуляторе это скажется очень серьезно. Он может попросту умереть, да? Он может из этого состояния не выйти, не восстановиться. Это все происходит из-за медного токосъемника. Медь начинает подрастворяться в этом процессе. Вот, возникают, значит, сложности с этим. Медь может там потом высадиться на катоде. И, в общем, все это приведет чуть ли не к короткому замыканию, если этот дендрит меди прорастет до конца. Вот. А в случае с алюминием и, соответственно, натрием, такой истории не происходит. Алюминий, он более инертен, более устойчив, он не растворяется при таких историях. Соответственно, он может работать. Это первое. Второе, почему медь используется? Потому что алюминий с литием реагирует. Вот литий может с алюминием реагировать, натрий не реагирует с алюминием. Возвращаясь к исходному тезису, натриевый аккумулятор мы можем разрядить в полный ноль. Вот прям вот пустой сделать аккумулятор без энергии.
Это удобно.
Удобно.
И да. С точки зрения безопасности, да, любой разряженный условно литий-ионный аккумулятор все еще представляет большую опасность, да, если он будет поврежден, он может возгореться. В этом смысле натрий-ионный полностью разряженный в ноль, он гораздо безопаснее. В нем нету никакой энергии, и вероятность его возгорания гораздо ниже будет.
А у нас как раз вопрос от нашего слушателя Валерия. Вот он как раз написал. Говорят, что натрий-ионные аккумуляторы более безопасны, чем литий. Вот так ли это на самом деле и почему? Ну, в общем, мы как бы ответ дали.
Ну да, отчасти тот комментарий, который у нас прозвучал с Дмитрием, собственно, он и говорит.
А вот следующий вопрос. Наша слушательница Илина пишет. А в переработке отходов какие менее будут вредны, литиевый или натриевый?
Можно я тут скажу, значит. Мне этот вопрос вот... задал наш президент на одной из встреч, вот, и на этот вопрос есть, собственно говоря, ответ. Натрий-ионный аккумулятор, вот если там мы про литий-ионный когда говорили, там говорили про 20 химических элементов, которые в нем находятся, да, то натрий-ионный аккумулятор чуть попроще, в нем элементов поменьше. Угу. И ценных элементов там еще меньше. То есть, как бы, аккумулятор перерабатывается когда? Когда нужно из него что-то ценное извлечь, да? Так его можно, в принципе, там, складировать или захоранивать, или что-то еще делать. Вот. В натрии, что извлекают в литии, да? Извлекают сам литий.
Да.
Извлекают, ну, например, никель-кобальт, который там есть. Вот в натрии нету ни лития, ни кобальта. Ну, в некоторых вариантах есть никель, но сейчас от никеля стараются совсем избавиться. То есть, ценных элементов там нет. Поэтому его можно либо вообще не перерабатывать, то есть не извлекать ничего из него, либо перерабатывать такими очень грубыми методами из серии, просто растворяем и, значит, что осталось, убираем.
Просто химическим путем разделяем и
собираем. С точки зрения, значит, какой-то экологии, на самом деле, тут тоже, ну, большого... Вот есть большая разница, да, между литием и натрием. Тот самый кобальт, например, да, он один из токсичнейших элементов. Так как натрия кобальта нету, значит, мы эту проблему уже на уровне химии нивелируем. Вот.
Я вот как раз хотел спросить, да, про кобальт, потому что с ним же те же самые проблемы, что и с литием. Его добывают мало где, и это еще такие грязные производства там где-то там в Африке, в общем, ничего хорошего. А, кстати, а какое напряжение дает натриевая батарейка? Вот литиевая, по-моему, там от 2,5 до 4,2, ну, от 2,7, наверное, до 4,2. А натриевая такие же характеристики или она меньше?
Ну, вот для лития среднее, да, напряжение 3,6 вольта, для 6, натрия 6, 6. Это 3,3, 3,2. Зависит от комбинации материалов, ну, где-то на 0,3 вольта ниже в среднем. Mm-hmm. Не так уж много. Да, не так уж много.
А я как раз, пока вы разговаривали, посмотрела, какой самый распространенный металл на Земле. Это алюминий. То есть не железо. Да. Там 8% в составе земной коры.
Да, кислород, кремний, алюминий, железо, по-моему, натрий потом идет пятый, по-моему.
Вот вам, пожалуйста. Да.
То есть два самых... Ну, алюминий, он просто в виде оксидов. Тут просто еще, смотри, как считается.
Да, смотря, да? Как, смотря в каком виде, да, наверное. Если в общем, в общей массе, а можно еще там в свободном виде, не свободном тоже это учитывать. Ага, понятно. У нас есть еще вопросы от слушателей. Я тоже предлагаю их, ну, минимум зачитать, а какие-то и задать. Сейчас посмотрим. Ну, тут много от наших постоянных слушателей. Во-первых, спрашивают, почему тема аккумуляторов и энергии у нас прозвучала в предновогоднем сюжете. Ну, как вам сказать, мы всегда идем от потребности. Вот был когда-то у нас запрос пригласить физиков. Мы вот пригласили. У нас, в частности, кандидат физико-математических наук Дмитрий сейчас в гостях. Вот. Были еще какие-то темы. Мы все это учитываем, все записываем, с Андреем складируем. Как только есть возможность пригласить человека, которого мы давно уже приглашали, мы, конечно, зовем. Но вот так выходит, что графики у всех разные. Иногда бывает, что встречаемся мы вот только под Новый год или в какие-то еще праздники. Вот. А что еще нам задают, какой вопрос? Ну, про замену, то есть чем человечество заменит аккумуляторы, если они самые дешевые или замены никогда не будет? Ну, это такой вообще на перспективу, наверное, да, вопрос, если есть что прокомментировать.
На самом деле прозвучало три моих любимых вопроса. Значит, вопрос безопасности, вопрос утилизации и вопрос будущего глобального. Да. Вот, и в контексте вот вопроса глобального будущего иногда сразу конкретизируют, говорят, что вы знаете про ядерную батарейку. Угу. Вот, а я сразу отвечаю, я не очень люблю этот вопрос. Ядерная батарейка есть в каком-то смысле, вот, но... Наверное, если говорить про вот подобные системы портативного характера, да, накопления энергии, вот такие вот общедоступные, то мы еще долго будем на химических источниках тока, да, быть. Вот. Ну, а если говорить про что-то футуристичное или там будущее, ну, это, конечно же, ядерная физика, да, то, что будет.
То есть вы имеете в виду радиоактивные компоненты, которые там распадаются?
Нет, ну если нужны какие-то источники более серьезные, более длительные, да, более емкие, более...
Как бы вот... Ну да. Но если мне говорить, кажется, люди... про глобальную энергогенерацию, конечно, это термоядерная энергетика, мы очень надеемся, что все-таки ее удастся покорить. Вот. А что касается портативного хранения энергии, что касается даже запасания энергии вот в масштабах электростанции, в масштабах ТЭЦ, в масштабах АЭС, то, скорее всего, на ближайшие 100 лет литий-ион и натрий-ион – это наше все.
А вот еще хороший вопрос, очень слушатель 24-й пишет. А что-то новое есть в науке об аккумуляторах? Какие проблемы еще решают? То есть вот помимо, наверное, поисков, например, там катодных, анодных соединений, да, для этих элементов, вот что-то еще есть новенькое? О чем, может быть, есть какие-то визионеры, которые там форсайт делают и говорят, что тут тоже вот есть область, где поработать и химикам, и физикам, инженерам там корпус создать?
Ну, это вот скорее, да, твердотельные аккумуляторы, это будет следующее, то, что придет на замену существующих аккумуляторов с жидким электролитом. Дальше есть вот концепция литий-кислородных аккумуляторов. Угу. Ну, огромный скепсис сейчас существует среди научного сообщества, удастся ли их сделать или нет. Но если удастся, с точки зрения физики, с точки зрения фундаментальных законов, литий-кислородные аккумуляторы позволят где-то в 5-6 раз увеличить количество запасаемой энергии. И, в принципе, в перспективе можно использовать, да, кислород из атмосферы, из воздуха, да, что еще позволит снизить
затраты,
массу, да, и затраты. То есть это вот такая перспектива, там, 20, может быть, лет.
Ну, посмотрим, записали, как говорится, перед Новым годом. А еще хороший тоже вопрос, на мой взгляд. А что-то новое есть в утилизации? Ну, то есть наших слушателей, очевидно, волнует вопрос переработки и утилизации. Я знаю, что люди вообще сейчас, в принципе, уже более осознанно к этому вопросу подходят. Вот пару слов скажите, может быть, об этом.
Ну, что-то новое здесь, смотрите, от чего это зависит. Да, технология утилизации зависит от типа аккумулятора. И даже не вот от таких, значит, крупных типов, типа литий-ионный, натрий-ионный, а от конкретных материалов, которые там находятся, да. Потому что, вот, например, в случае литий-ионного аккумулятора, да, есть литий-железофосфат, там тоже нет кобальта, да, и, соответственно, там нужно извлекать только литий, если это будут делать. Вот. Сейчас вообще история с утилизацией, она пока находится в таком, значит, периоде накопления. То есть аккумуляторы вот пока не набрали ту критическую массу, с которой уже их будет коммерчески выгодно или обоснованно как-то утилизировать. Пока их скорее складируют, пока их накапливают, пока их собирают. Вот это если говорить в целом, как это происходит. Дальше какой есть тренд? Есть тренд на то, что утилизацией будут заниматься именно те, кто производит.
Угу.
То есть, как бы, вот, потому что очень много так называемых типов материалов, очень много форм-факторов аккумуляторных, очень много особенностей конструктивных, и как бы их должен знать производитель, чтобы это умело утилизировать. Поэтому вот мир движется сейчас, наверное, больше даже в этом направлении. То есть те, кто производят, они создают отдельные подразделения, которые занимаются и будут заниматься утилизацией. Но пока вот там масса не наберется, это как бы не войдет вот в рутину. Так что ждем, пока рано.
Расскажите пару слов о вашем центре. Мне все-таки интересно узнать, сколько у вас там ребят, сколько людей, сколько сотрудников, берете ли вы студентов, аспирантов, если берете, то откуда. Вот, ну, все-таки, как мне видится, центр энергетических технологий, да, это, ну, что-то глобальное, мы уже поняли, чем вы занимаетесь внутри него. Вот, ну, и пару слов для наших слушателей, пожелания с Новым годом.
Мне вот сразу за ухо зацепилось по поводу, берете ли вы студентов. Конечно, берем. Я студентов, аспирантов. У нас образовательные программы есть. И это очень важно сейчас отрасль насыщать теми вот специалистами, которые будут с аккумуляторами работать. Поэтому мы этим очень активно занимаемся, всех приглашаем. Вот кто нас слышит, значит, пожалуйста, находите наши контакты, обращайтесь, очень ждем. Да, и, наверное, я... Что?
Да. Говоря про центр, центр достаточно большой. Наверное, 50 или более человек работает, это и научные сотрудники.
150,
ну вот, да. Большое количество у нас студентов, аспирантов, магистрантов, бакалавров. Программа образовательная у нас есть, материаловедение с большим фокусом в электрохимию и в аккумуляторы, где, в общем, мы готовим студентов, вот начиная с бакалавриата, магистратуры, аспирантуры. И экспериментальная мощная база.
Самая
характеризация,
современная.
Микроскопы, создание, сборка аккумуляторов, ячеек. И есть теоретическая часть, где мы моделируем материалы, свои компьютеры предсказываем. Так что...
Все, спасибо большое вам, Андрей. Мы прощаемся с нашими слушателями.
Да, поздравляем их, кстати, с наступающим.
Да, с наступающим всех Новым годом. Можно быстро передать всем, кто нас слышит, всем нашим близким друзьям, коллегам, родственникам, Скалтеху. Вот, всех обнимаем, целуем, с наступающим Новым годом.
С наступающим Новым годом.
Спасибо большое.
Спасибо.
Далее новости.